Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Иосиф и его братья – проблемы большой семьи. Казалось бы, мы органично проходим с 12 главы книги «Бытия» до дней Исаака, Якова. Но последняя беседа, когда мы говорили о встрече Якова с Исавом, на передний план выходит отрок Иосиф, который становится между Исавом и своей матерью. На Востоке так не принято. Сначала подходят родители, потом подходят дети. И здесь мы видим особые качества этого отрока. Он заботится о своей матери. Он хочет защитить свою мать Рахиль от негодяя Исава, который, безусловно, злодей, и только Господь смягчил его сердце, а он шел с намерением уничтожить Иакова и всех его детей, и все его семейство. Потом происходили разные события, к которым мы вернемся. Но сегодня мы будем с вами читать 37 главу книги «Бытия», где вначале сказано: «Иаков жил в земле странствования отца своего Исаака в земле Хананской». Вот в этом стихе мы видим противоречие. Иаков не живет так, как жил его отец Исаак. Вот первая мысль, которая бросается в глаза. Если Исаак странствует, то Иаков, его сын, обживается. И слово, которое здесь стоит, «лашевет», означает, что он осел на этом месте, обжил это место. А здесь Иаков как бы хочет и на земле пожить неплохо, тем более все условия есть, большая семья, хорошая семья, крепкая семья. И в то же время как бы продолжить традицию своего отца, который не вел оседлый образ жизни, он странствовал. Я перечитаю этот стих заново, чтобы вы лучше его усвоили. Иаков жил в земле странствования отца своего Исаака, в земле Ханаанской. И вот то, что здесь между Иаковом и Исааком стоят хананеяне, это тоже о чем-то говорит. Хананеяне там жили, оседло, они считают, что это их земля. Исаак не считает, что это так, он странствует, он в движении. Апостол Павел пишет, что они искали небесного города. Они не находили для себя постоянного места пребывания, прежде всего потому, что взыскали небесного. А Яков решил жить спокойно. И следующий стих очень сложный. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зельфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля отца своего. Когда мы с вами изучали раздел о смерти Сары, там сказано: вот житие Сарина. И сразу говорится, в каком возрасте она умерла. И я уже тогда обратил внимание, что жизнь того или иного человека, его настоящее духовное житие, оно оценивается по тому, как ведут себя его дети уже после его смерти. Но здесь еще Иаков жив. Но в любом случае та же композиция. Вот житие Иакова, то есть Израиля. Иосиф, 17 лет, пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком. Но если говорится о житии Иакова, то почему появляется Иосиф? Потому что Иосиф является самым совершенным плодом на древе жизни Иакова. И именно по этому плоду оценивается Иаков. Ведь если рассуждать, что человек будет наказан за свои дела, то главное дело – это дети, которых он воспитал. Это не дом, который ты построил, не дерево, которое ты посадил, а ребенок, которого ты воспитал. Поэтому по-настоящему житие Иакова раскрывается в житии Иосифа, равно как и житие Исаака раскрывается как тайна жизни Авраама. И здесь вот нам дается характеристика Иосифа. 17 лет, пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком. Отрок в данном случае — это человек, который не создал свою семью. И так как он не создал своей семьи, он не отделен от своих сродников, он несет свое послушание в общем хозяйстве. Но вот тут очень интересная деталь, что Иосиф пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зельфы, жен отца своего. Он пасет стада сыновьями немножко второсортных детей Иакова, которые рождены не от жен, а от наложниц, скажем прямо, от рабынь. Почему Господь сделал так, что он в юности сблизил этого человека, 17-летнего человека, с сыновьями Валы и с сыновьями Зельфы? Это связано с тем, что ему предстоит стать правителем Египта. Египет – это абсолютно рабовладельческое государство. И после фараона он будет вторым человеком в Египте. И чтобы научить его, как правильно вести себя с людьми, к которым относятся презрительно, которых уничижают с детства, он оказывается в компании этих молодых людей, он с ними дружит и выполняет то же самое послушание, как и они. Святые отцы обращали на это внимание, что великие вожди еврейского народа, такие как Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, царь Давид, были пастухами. И через служение бессловесным животным Бог научал их, как потом решать проблемы, скажем так, более словесных существ. Более словесных существ. И чем более они были словесны, тем больше проблем, ибо молчание – это золото. И вот здесь встречается фраза, которая несколько двусмысленная. «И доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля отца их». Вот немножко непонятно. С чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что Иосиф заботился о своих братьях. И он мог доводить худые слухи, как его законорожденные братья плохо обращались с детьми Валы и Зельфы. Братья могли не трогать Иосифа. У него все нормально с мамой. Она любимица Иакова. А он мог наблюдать постоянно, так как он пас овец с сыновьями Валы, Бильги и сыновьями Зельфы, как могли его братья, эти дородные люди с хорошей родословной, поступать несправедливо. И вот здесь он выступает как прообраз Моисея, который станет защитником рабов. Здесь Господь уже приготовляет его прямо к тому, что он вынужден будет хлопотать и перед фараоном, когда будут несправедливо обижать рабов, и не только евреев, но и египтян. Кстати, евреев не угнетали при Иосифе. Только когда умер Иосиф и восстал другой фараон, который не знал Иосифа или прикидывался, что не помнил о таком, начались и гонения. Но все эти обстоятельства, они формируют качество этого молодого 17-летнего человека. И нам очень важно понять, что вот то, что мы называем воспитанием, это относится к очень раннему периоду в жизни человека. Иосиф был прекрасен не только внешне, он был прекрасен душою. Жажда справедливости заставляла его доводить худые слухи до Израиля отца их. Святитель Иоанн Златоуст задается вопросом, почему... Для чего он, Моисей, приводит нам число лет Иосифа, указывая, что ему было 17 лет. И Златоуст отвечает на этот вопрос, чтобы научить тебя, что юность нисколько не может быть препятствием к добродетели, чтобы вполне показать тебе и повиновение юноше отцу, и расположение к братьям, и их жестокость в том, как, несмотря на все его расположение к ним, и сам его возраст, способный возбуждать сочувствие к себе, они не сохранили братской любви, но с самого начала, замечая в нем наклонность к добродетели любви к нему отца, начинали ему завидовать. Ну, очень неуклюжий перевод Златоуста, его придется сейчас перевести. очень неуклюжий перевод. Златоуст обращает внимание на несколько позиций. С одной стороны, он показывает, что вот назван возраст Иосифа, которому 17 лет, для того, чтобы показать, что возраст не является препятствием добродетели. Ну, тут все понятно. Чтобы вполне показать повиновение юноше отцу и расположение к братьям. Вот здесь надо объяснить. Он не наговаривал на братьев. Он старался вразумить их через отца, понимая, что сам не является для них авторитетом. Да если бы я переводил бы этот кусок Златоуста, я бы его расширил. И их жестокость показать в том, как, несмотря на все его расположение к ним и сам его возраст, то есть в каком смысле показать их жестокость, братьев, в том, что он их обличает, а они ведут себя как глупцы. В книге притч сказано: обличи глупого, наживешь себе врага. Вот что имеет в виду Златоуст. И если бы они видели в этих обличениях заботу о их нравственном состоянии, то они сохраняли бы доброе братское чувство к нему. И мы читаем третий стих. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду». Но надо сказать, что если Авраам символизирует собой веру в таком абсолютном библейском понимании, если Исаак символизирует собой надежду, то патриарх Иаков – это символ любви. Это был фантастически влюбляющийся человек. Как он влюбился в Рахиль, какая была романтичная история. Здесь он буквально влюбляется в Иосифа, сына своей старости. Потом, когда его убедят в том, что Иосиф погиб, его душа, сказано, прилепится к Вениамину, самому младшему. Это был очень влюбчивый старец, сердце которого, конечно, было открыто для всех детей, для всех жен. Но это такой символ любви в таком совершенном виде, любовь мужа к жене, любовь отца к детям. И мы можем предположить, что потом появится и любовь дедушки к внучатам. Иоанн Златоуст пишет: так как Иосиф родился у него уже под конец и в самой старости, поэтому он любил его больше других. В самом деле, поскольку под старость дети бывают желания, то они и в большей степени привлекают к себе родительскую любовь. Это внешнее истолкование. Дело в том, что дети молодости, они входят в жизнь родителей в такой период, когда родителям трудно уделять им много внимания. Родители работают. А сын старости имеет преимущество. Родители с ним проведут больше времени. Что вы думаете, они сидели, играли в нарды в шатре? Конечно, нет, они изучали закон Божий. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Казалось бы, братья должны были порадоваться за Иосифа, что такой молодой, но уже крупный знаток закона Божия. Но вместо этого появляется зависть. А зависть, как известно, губит душу человека. Златоуст писал: зависть – опасная страсть. Посмотри в этом месте, как этот дивный юноша, ничего не зная о происходящем между братьями, обращается с ними, как с братьями, и при том, как с единоутробными. Он доверяет им во всем и говорит с большой простотою, в то время как они, будучи увлекаемы завистью, доходят и до ненависти к нему. То есть от Иосифа вот вся эта интрижка братьев была скрыта. Если он был весь на виду, вот ему приснилось вот что-то такое необычное, он прям всем рассказывает, с утра вылазит из-под одеяла и рассказывает. А они плели интригу. Но Иосиф – это человек, который не хочет судить о других с худшей стороны. Кстати, в еврейском народе одна из серьезных заповедей, она входит в трактат Авот, никогда не суди о человеке с дурной стороны. Это отголоски, может быть, вот этих древних времен. Почему Иосиф должен плохо относиться к братьям? Ведь это же братья. Помните, по-моему, мы с вами рассуждали про Каина и Авеля. Если на улице к вам подойдет человек и скажет, пойдем в поле погуляем, вы, наверное, в ужас придете. А если это брат родной подойдет, пойдем в поле погуляем, шашлычок сделаем. Ну, конечно, вы пойдете. А мир этих людей, он был очень замкнут сам на себя. Это был такой социум, где один не мог жить без другого, у каждого были какие-то свои обязанности. И заговор, который возникает против Иосифа, он не на виду. Даже отец не рассмотрел этот заговор, несмотря на свой пророческий дар. «И увидел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим, и они возненавидели его еще больше. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел». Он думал, что они порадуются за него. «Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Но я думаю, что в нормальной вот детской семье какой-нибудь карапузик из-под одеяла вылезет, расскажет такой сон. Ну, это вызовет умиление. Не более того. Но отношение братьев несколько иное. «И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его, да еще более за сны его и за слова его». То есть сначала они его возненавидели, что отец проводит с ним больше времени. Но это объяснимо, он мальчик. И он в шатре, отец с ним занимается. С ними-то тоже наверняка отец занимался. Отец отметил его знания, дав ему разноцветные одежды. Ребенок рассказывает сны, и вот наслаивается в душе неприязнь по отношению к нему. Златоуст пишет, посмотри, какое крайнее ослепление. Они сами истолковали его сон. Ведь они же сказали, неужели ты будешь царствовать над нами? А может быть другой смысл? Вы придете ко мне в нужде, и я всех вас накормлю. Можно было бы и так истолковать сон со снопами. Неужели ты будешь царствовать над нами? Златоуст поэтому и пишет. Они сами истолковали его сон. Нельзя сказать, чтобы они в неведении о будущем стали ненавидеть брата. Напротив, потому и усилилась в них ненависть, что из сновидений они узнавали будущее, но в искаженном виде узнавали будущее, в своей трактовке. ведь в результате он спас их от голода. «Великое безумие!» – восклицает Златоуст. «Узнав это, они тем более должны были оказывать ему расположение, исторгнуть в себе корень ненависти и совершенно истребить в себе чувство зависти. Однако ум их помрачился, и они стали питать еще большую ненависть к нему, не замечая, что делают все сами против себя». Конец цитаты. Любой грех совершается человеком против себя самого. Это очевидная истина, которую, конечно же, каждый человек должен понять. В книге «Бытие» в первых главах мы видим, что когда Каин сильно огорчился и поникло лицо его, и сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вот здесь тайна, которая раскрывает, почему мы одних людей любим, а других не любим. Если делаешь добро человеку, то ты спокойно смотришь на него, потому что любое добро, сделанное тобою, по отношению к любому человеку, усиливает в тебе любовь к нему. Но если ты замышляешь зло против человека и реально делаешь это зло, нужна же какая-то мотивация. А чего это я против него там интриги плету? А что он мне сделал? А вот почему я это делаю. Теперь это я знаю. Грех, дурной поступок, неприязнь всегда нуждается в какой-то мотивации. И наоборот, если вы хотите подавить в себе дурное чувство по отношению к какому-то человеку, сделайте ему подарок денежный в конверте. Так неожиданно. Вот попросили передать. И вы вдруг ощутите тепло в своей душе, настоящее реальное тепло. Вы победили грех, сделав добро. Вот эта связь, она существует. Еще граф Толстой в свое время написал: мы ненавидим тех, кому делаем зло, и любим тех, кому делаем добро. Это абсолютно правда. Правда, Толстой это списал у Августина Блаженного. Итак, все более и более злоумышляя против Иосифа, они возненавидели его еще больше за сны его и за слова его. И видел он еще раз другой сон. И рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец, и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, к тому времени покойная, и твои братья придем и поклонимся тебе до земли?» Вот этот стих, он требует такого пристального внимания. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: я видел еще сон, вот солнце». Ну, солнце, понятно, это отец. «И луна». Луна – это мать. «И 11 звезд поклонятся мне». Это пророчество о том, что в духовном мире Иосиф будет находиться на более высоком духовном уровне, чем нежели даже Иаков, его мать, которая умерла между Иерусалимом и Вифлеемом, и его братья, Это может быть, кстати, первое свидетельство, достаточно реальное, из Ветхого Завета о том, что загробный мир существует. И люди, которые перешли через рубеж между жизнью и смертью, они участвуют в тех духовных процессах, которые происходят здесь на земле. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел, неужели я и твоя мать, и твои братья придем, поклонимся тебе до земли. Ведь речь идет о том времени, когда он возвеличится. К этому времени уже не будет его матери. Но к этому времени будет уже Вениамин, 11 звезд, который рождается уже после смерти Рахиль. Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Вот что могут означать эти слова? Отец его заметил это слово. Заметил, мы можем перевести как выделил или даже отругал его за это слово. Оказывается, не все надо говорить вслух. С детской простотой Иосиф рассказывает все, что происходит, какие видения в его жизни. Но отец отругал его. Ипполит Римский пишет: «Что же вы завидуете и ненавидите праведного, если Бог открыл ему свои таинства и в видениях объявил о том, что произойдет в конце веков? Что же вы огорчились, увидев на нем разноцветную одежду, если праведный отец почел его, возлюбив его более всех остальных, и послал его, как пастыря пастыри, посетить вас, и ввел его в мир, как верного свидетеля, и как сноп старости, и, наконец, как начаток, воскресил своего первенца из мертвых». Вот здесь Ипполит Римский обращает внимание на то, что в Иосифе очень наглядно будет раскрыта тайна Иисуса Христа. Ведь Иосиф, он как бы умрет, и будут показаны его окровавленные одежды. И мы знаем, что одежды воскресшего Господа тоже будут обнаружены, и для кого-то это будет свидетельством как раз смерти. Но потом он воскреснет, причем в царском достоинстве, как победитель Египта. И вот здесь Ипполит Римский попытается как бы некими мазками показать нам, что Иосиф – это икона Иисуса Христа. А другие святые отцы будут настаивать на том, что вся система взаимоотношений Иосифа с братьями – это система взаимоотношения Иисуса Христа с еврейским народом. Ведь он пойдет к своим, свои не примут. За сребреники продадут. А чем все кончится? Он скажет: «Я Иосиф, а не Иосиф. Я Иосиф, брат ваш». Он их простит. Но об этом далее. Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. Надо сказать, что Сихем — это очень дурное место. Очень дурное место. В Сихеме была изнасилована Дина, дочка Иакова. Об этом говорится в Писании ранее. Мы этот момент пропустили, но к нему вернемся. В Сихеме разделился царский дом царя Давида, когда Рахавам в Шихеме объявил себя царем, и земля разделилась на Иудею и Израиль. И в Сихеме совершается вот это совершенно дикое дело, когда братья хотят продать своего брата. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. Вот здесь такая конструкция предложения, что если переводить дословно, то надо давать две версии. То ли они пошли пасти сами себя, а заодно прихватили скот, ну, на шашлычок, естественно. То ли они действительно отправились пасти скот, потому что это была их обязанность. Сойдемся на серединном. Они пошли пасти сами себя. Хороший пикничок устроить, расслабиться, отдохнуть подальше от слишком внимательных взоров отца. Они действительно пошли пасти сами себя. И о нерадивых пастырях у великих пророков сказано, что таковые пасут сами себя. Но когда мы расслабляемся, даже когда расслабляются такие великие люди, как патриарх Иаков, совершается несчастье. И когда такие значимые фигуры, как 12 патриархов еврейского народа, расслабляются, ни к чему хорошему это не может привести. И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему: вот я. В действительности Израиль отговаривает Иосифа пойти к братьям. Вот давайте внимательнее прочитаем этот стих. И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? Что им мешать-то? И здесь как бы мы не видим возражения Иосифа. А он мог возразить: я тоже хочу пасти вместе с ними. Пойти? Опять пауза. Да, я хочу пойти. Чтобы я послал тебя к ним, но я очень хочу. Потому что иначе получается некая такая тавтология. Братья твои не пасут ли в Сихеме? Точка, все, достаточно. Иди, помогай. Потом: пойди. Точка, все. Я пошлю тебя к ним. Ну, понятно же, не сам он по себе пойдет, без разрешения отца. И вот, когда в Писании мы видим такие внешние неточности, здесь надо понять контекст. Иосиф отвечает ему: вот я. Вот как часто эта фраза в Библии, да? Помните, как Авраам: вот я, Господь его призывает. Как потом этот Исаак: вот я. Это вот пророческая такая стремительность этих людей, они как ангелы были. И здесь уже Израиль понимает, что это судьба, это часть Божьего домостроительства. Не надо удерживать Иосифа. Израиль сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот. И принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской и пришел в Сихем. Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои. Что, Иосиф, это какой-то санитар, что ли? Он придет, посмотрит, там, проверит состояние здоровья. Речь идет о их духовном здоровье. Ведь они отправились на пикничок, расслабиться, попасти сами себя. Это сразу будет видно, если они там все с пьяными глазами. Цел ли скот? Отправилась такая команда людей. Еще они с волками не могли справиться, потому что они съели половину скота. И принеси мне ответ, потому что я им не доверяю. Они могут наговорить все, что угодно. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. Вот это дурное место. И вот далее мы встречаемся с чем-то очень таинственным. Этот мальчик, Иосиф, 17-летний, идет из долины Хевронской приближается к Сихему, этому опасному месту, и Иосиф заблудился в пустыне. Наша молодежь российская, она давно где-то заблудилась, если не между долиной Хевронской и Сихемом, то между чем-то еще более страшным, опасным, между наркоманией, между распутством, и кто-то ее вводит по этой пустыне, вводит, как Пушкин писал, кто-то вводит нас в ночи. И нашел его некто, блуждающим в поле. И кто-то находит вот Иосифа, здесь он как символ блуждающей юности, находит его некто. И вот здесь, насколько мне память не изменяет, стоит слово «иш», которое означает «муж». И когда это слово не привязано к конкретному указанию о ком-то, конечно, это ангел. Это Божий ангел. «И нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его тот человек», вот здесь «иш» как раз, говоря: «Что ты ищешь?» Вот этот вопрос мы должны задавать нашим детям, нашим внукам, правнукам. «Ну что ты ищешь в этой жизни?» У меня вот племянник есть, когда мы жили в одном доме, он постоянно произносил одну и ту же фразу: «Я чего-то хочу». Я спрашивал: «Чего ты хочешь-то?» «Ну, я не знаю, но что-то хочется». Я говорю: «Ну, почитай книгу». Он почитает: «Что-то хочется». Наши дети, они раздираемы между божественным призывом и вот этим дьявольским воплем, который влечет их куда-то в сторону. «И сказал тот человек: „Что ты ищешь? Что ты ищешь?“ Он сказал: „Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут“». Вот этот ответ Иосифа мы можем понять более чем широко. «Я ищу братьев моих». Нашим молодым людям не хватает верующих сверстников. Друзей по подъезду, там, по дому, там, по школе найти достаточно легко. А вот блуждающий Иосиф, который ищет братьев, он здесь является полной противоположностью Каина. Когда Господь спросил Каина: «Где брат твой Авель?» Он сказал: «Я не сторож брату моему». А Иосиф – это человек, который нуждается в общении. И наша молодежь, она стремится к общению. «Я ищу братьев моих». Но как тяжело бывает в этом мире, где сын на отца, брат на брата, найти действительно братьев по вере. Он сказал: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: „Пойдем в Дофан“». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Вот здесь святые отцы проводят прямую параллель между Иисусом Христом и еврейскими первосвященниками. Как только до них дошла информация о том, что совершаются чудеса, что появился проповедник из Галилеи, они стали злоумышлять против него и искать, как бы убить его. Но отвернется ли Иосиф от этих своих братьев? Без сомнения, он тоже наделен пророческим предчувствием. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Здесь бытописатель Моисей обличает решение Синедриона против Иисуса Христа. Потому что прежде чем, нежели поставить перед собою ночью Иисуса, первосвященники уже в сердце своем вынесли приговор, как и братья. Прежде чем он приблизился, уже стали умышлять против него, чтобы убить его, и сказали друг другу: вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. Вот здесь они дают себе характеристику, как хищные звери, готовы они броситься на юного брата своего, и увидим, что будет из его снов. И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав: не убьем его. Оказывается, они были тоже очень разные люди. Сначала мы видим как бы единодушие хищных зверей, и вдруг голос Рувима. И сказал им Рувим: не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его, чтобы потом тайно вынуть его из этой ямы и вернуть к отцу. Когда Иосиф пришел к братьям своим, вот здесь просто параллель с Евангелием от Матфея, пришел к своим, и свои не приняли. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, он обнажен перед их глазами, одежду разноцветную, которая была на нем. С Господа тоже сдирали всю одежду. Перед бичеванием с него сняли хитон и сама кожа его стала разноцветной от ударов римских бичей. Когда же Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. Ну, кто знает, что такое Восток, Ближний Восток, то если ров пуст, там скорпионы и змеи, как правило, водятся в тени. Скорпионы и змеи. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, идет из Галаада караван измаилитян. Измаилитяне – это арабы, потомки Измаила. И верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. Некоторые комментаторы говорят, что обычно измаилитяне в Египет возили смолу, асфальт, такие дурно пахнущие вещи. Но это были какие-то очень богатые измаилитяне, поэтому они везут стираксу, бальзам, ладан, то есть то, что благоухает. И сторонники такого истолкования, они говорят, чтобы даже будучи плененным, праведный Иосиф был окружен не зловонием, а благоуханием ладана, стираксы, бальзама. И сказал Иуда, старший в этой общине братьев, братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаилитянам в руки наши, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. И вот здесь самая непонятная часть Библии. Кто же продал Иосифа в рабство? Казалось бы, все ясно. Сидят братья. Вот будьте очень внимательны. И Иуда рассуждает, ну, бьем мы его, ну, что польза от этого будет? Надо заработать. Я никогда не забуду, когда было накануне 2000-летия христианства, меня отправили в круиз на пароходе от Московской патриархии. Были представители израильских туристических служб. И там проводили переговоры, сколько паломников приедет, значит, в каких гостиницах лучше распределять. И устроили огромный банкет. Огромный банкет. Все выпили, естественно. И я обращаю внимание на то, что никто из них не говорит 2000 лет от Рождества Христова. Они говорят, круглая дата, 2000 лет, приедут много людей. Я говорю, дайте мне слово. Я подхожу к микрофону и говорю, друзья, вы 2000 лет зарабатываете на имени Иисуса Христа. Туда постоянно ездят паломники. Сейчас вы сосчитали, они там сосчитали, какая огромная сумма должна получиться. И вы не хотите даже имени произнести. Где же ваша благодарность? Только заработать. Что же это такое? Но вернемся к сложному вопросу. Продали ли братья Иосифа? Пойдем, продадим его измаилитянам. Вот обратите внимание, измаилитянам. А руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, а это не измаилитяне, Мадиам, это совсем не измаилитяне, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаилитянам за 20 сребреников. И они, измаилитяне, отвели Иосифа в Египет. То есть пока братья сидели и думали, сколько они заработают, тут рядом оказались мадиамитяне. Они увидели в колодце мальчика, караваны остановились, пошли, продали его измаилитянам. Те, наверное, быстро поднялись и вперед, кто там будет разбираться, чей он. И те остались ни с чем. И некоторые отцы говорят, а почему все-таки там в богослужебных текстах их выставляют как людей, которые продали брата своего. А потому что пожелание и поступок – это очень близкие вещи. Они хотели на нем заработать, но у них не получилось даже этого. Даже этого у них не получилось. Руфим же пришел опять ко рву. Он идет ко рву, опережая братьев, пока они не встали и не вытащили и не продали измаилитянам. А он уже с измаилитянами. Среди аромата смирны, там, ладана, корицы. Руфим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал, отрока нет, а я, куда я денусь? И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью. И послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. То есть, если следовать дословному смыслу Писания, то мадиамитяне перехватили Иосифа, и не братья продали Иосифа измаилитянам, а именно мадиамитяне. А те были поставлены перед фактом, что они подставили брата под опасную ситуацию. Посадили его в ров, кто-то его украл, одежды остались. И теперь им надо оправдываться. Они ничего не заработали. Они заработали только Божье проклятие. И послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, тоже непонятно, послали разноцветную одежду, что они по почте послали, что ли? А потом пришли и рассказали, да им стыдно было прийти к отцу с этими одеждами обмана. Но они все-таки сначала передали эту одежду, потом пришли сами. Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. Он узнал ее и сказал, это одежда сына моего, хищный зверь съел его. Вы видите, повторяется характеристика, которую они сами себе дали. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его. И здесь теперь уже Иаков говорит, хищный зверь съел его. Верно растерзан Иосиф. И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались и все сыновья, и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться. И сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Какое же тут благополучие на земле. Так оплакивал его отец его. Но здесь немножко непонятно окончание. Так оплакивал его отец его. И последний стих. Мадиатяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Здесь, скорее всего, произошел конфликт на границах с Египтом, и Иосиф из рук измаилитян опять переходит в руки мадианитян. Похоже, что по воле Бога он находился в руках измаилитян только потому, что они везли ладан. А то, что везли эти мадианитяне, это трудно представить, что они там везли. И продали в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. О том, как сложится жизнь юного раба в этом оккультном мире Египта, с какими перипетиями он столкнется, будет ли он бегать за блудом, как наша молодежь, или наоборот будет бегать от блуда, об этом мы с вами узнаем на следующих наших беседах, если будем живы и Господь позволит.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.